Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, 7 часов вечера. А это значит, что в эфире наша традиционная совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди» передача. И сегодня в студии я, директор музея Ксения Толоконникова, и Алексей Константинович Светозарский, председатель ученого совета нашего музея. И сегодня мы хотим поговорить, это будет такой обзорный разговор, о том, как жила церковь в 40-е годы. Надо сказать, что посетители нашего музея и люди, которые слушают наши передачи, то есть вы, дорогие наши радиослушатели, часто говорят нам о том, что им хотелось бы получить какое-то общее представление об этой эпохе, на фоне которой развертываются многие затрагиваемые нами сюжеты. Алексей Константинович, прошу вас.
Да, добрый вечер на Светлом радио. Но мы говорим, конечно, о событиях 40-х годов во многом в контексте войны, потому что, ну, это и большое испытание, это и период некоторого изменения весьма серьезного положения церкви. И говорим мы на московском материале, вот надо это для наших слушателей оговорить, потому что мы как-то вот хотели поговорить о церковной жизни Москвы. И первый период, конечно, это такой период героический, это оборона города, да, в которой фактически принимала участие вся страна. А это период...
Мне кажется, Алексей Константинович, нужно немножко сказать о том, в каком состоянии вообще церковь подошла к началу, не говорим Второй мировой войны, говорим Великой Отечественной войны.
Да. Да, потому что если говорить о Второй мировой войне, которая нас тогда не особенно касалась, надо говорить о вхождении новых территорий. Ну, хронологически.
Это отдельная совершенно история.
Да, это отдельный разговор. Да. Вот. Ну, а в Москве, собственно, практически ничего не менялось с периода такого большого разгрома, когда осталось два десятка церквей действующих на территории города. Они были как-то, в общем-то, распределены по периферии в основном. В центре храмы буквально по единицам насчитывались. В основном кладбищенские церкви, бывшие сельские, как, скажем, там в Черкизово, Измайлово, там еще и сама атмосфера такая была старых...
Деревенская,
еще,
конечно, да.
Царских,
да,
сел, и в этом смысле достаточно цельная. Да, но вот кафедральный собор был в районе Дорогомилова, неподалеку от Киевского вокзала, он был уничтожен, и прямо как раз вот накануне войны статус кафедрального собора получает храм Богоявления в Елохове. Вот это самый вместительный храм, самый большой, ну, а второй, наверное, так скажем, из действующих храмов по площади, храм Воскресения на Сокольниках, он был не православный, он был обновленческий, это была кафедра обновленческого митрополита Виталия Введенского, а его однофамилец Александр служил тоже в таком весьма просторном вместительном храме преподобного Пимена или Живоначальной Троицы в Новых Воротниках, ну, в районе современной станции метро Новослободская.
Тоже очень известный московский храм. Ну, и навскидку я могу так еще вспомнить, какой храм. На улице Неждановой, да, в Брюсовом переулке, открытый.
Ближайший, да.
И Иоанна Воина Якиманки. Честно говоря, мне даже вот из таких центральных московских храмов больше ничего в голову и не приходит.
Илья Обыденный.
А, Илья Обыденный, конечно.
Илья, да, Обыденный. И в Замоскворечье второй храм Никола в Кузнецах. Вот и все. На все Замоскворечье. В общем, тогда весьма густонаселённый район.
И колокольный звон запрещен.
Да, колокольного звона нет.
То есть жизнь церковная очень так сокрыта от глаз внешних людей.
Она и сокрыта, и сокрыта от нас, уже от потомков, потому что очень трудно, это вот отмечают все исследователи, вообще, кто интересовался этим вопросом, у нас нет четкой картины до сих пор.
Вот, да.
Кто служил, где служил, с какого времени служил, все мы восстанавливаем по каким-то косвенным данным.
Вот это время 30-х, начало,
да,
40-х годов, оно, конечно,
вот прежний клир,
пробельное такое.
Прежний клир, который в храмах собирался, скажем так, из клириков окрестных закрытых храмов, служило по 6, по 12 священников в храмах. Вот, скажем, в том же храме Николая Чудотворца в Хамовниках, вот в период с начала 30-х, когда там вокруг начинают активно уничтожать храмы, прихожане переходят в этот храм, приносят свои святыни, там до сих пор две храмовые иконы, ну, до сих пор, я надеюсь, навсегда пребывают это уничтоженные храмы, совсем под ноль уничтоженные, живоначальные Троицы в Зубове и Знамение в Зубове. Вот прихожане приходят, приносят главную святыню и переходит клир.
Вот ну, это они... тоже вот такая обычная история обычная для того история, времени.
Да, это просто вот да. Для примера. Такие же святыни из других храмов, в частности, из Зачатьевского монастыря, были в Обыденской церкви. В Сокольниках уникально. Собирали их обновленцы. Много было святынь в храме трех святителей у Красных Ворот. Он был тоже уничтожен. Из Алексеевского монастыря там были святыни. Это вот такой был храм очень известный. В связи с этим. Вот. Ну, а что касается клира, то клир стоял на учете в так называемых церковных столах. Вот надо здесь смотреть по месту жительства. Но не всегда удается установить, да, служитель культа, где чего, какой церкви. И надо сказать, что притч очень сильно поменялся. Очень сильно поменялся, потому что для вот периода вот этого так называемого большого террора, да, 37-38 год, характерны групповые дела. Когда вот брали там настоятеля, клириков, вот, например...
И подметали всех вокруг.
Да, староста, да. Какие-то активные миряне. Вот этот вот храм, скажем, тоже вот он действовал, резоположение на Донской улице. Там был настоятелем бывший ключарь храма Христа Спасителя, отец
Александр. Ну, конечно,
Александр,
отец Александр Хотовицкий. Хотовицкий, да.
Да, и был он арестован, ну, как-то отдельно, да, сначала, а потом уже... забрали священников и мирян, которые почитали на Даниловском кладбище могилу старца Аристоклия. Вот это тоже было групповое дело. Групповое дело почитателей места захоронения, места погребения отца Валентина Амфитеатрова. Поэтому, конечно, картина эта такая очень трудно восстановимая, но это необходимо будет сделать.
Ну, и в целом это, конечно, картина разгрома, да?
Полный разгром, да. Да, полный разгром, и по некоторым данным...
Если говорить в том числе и о церковной иерархии,
конечно.
Которые просто не существуют, где в это время находятся все вообще, где?
Ну,
где митрополит Сергий?
В местах не столь отдаленных многие находятся, да, но и даже очень отдаленных на самом деле. А остальные все на виду. Это Девкин переулок, он же Бауманский, новое советское название, и неподалеку от собора Елоховского, и от храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, который Сергий очень любил, считал таким своим домовым храмом. Где-то в середине 30-х он был закрыт. Но не снесен, вот уничтожили только алтарь. В этом храме он часто совершал, пока можно было, хиротонии архиерейские. Вот он живет в этом переулке, это дом...
Там какой-то совсем простой деревянный домик, по-моему.
Ну, он такой был довольно добротный, относительно новый. Он построен был в 1913 году, но это был теремок, потому что там было и епархиальное управление московское, и канцелярия, ну, одно название там, собственно, что там 1-2 сотрудника. Там проживали архиереи, матушки-монахи. То есть это все такой очень густонаселенный дом на две большие квартиры изначально.
Тоже со дня на день ожидающие, я думаю, разгона и разгрома.
Ну, понятно, да, потому что периодически люди оттуда исчезали. Был такой Петерим Крылов, архиерей, вот он как раз в эти годы, да. То есть они сидели и в любой момент за ними могли прийти. Но при этом был вот Елоховский собор, были торжественные архиерейские богослужения. Вот есть такой бродячий сюжет, что вот храм должны были закрыть, но за ключами не пришли. Это, и причем на 22 июня это относят и к храму Богоявления в Елохове, и к Илье Обыденской церкви. Насчет Обыденской не знаю, документально это никак невозможно подтвердить, но Елоховский уж никто бы никак не закрыл. Это была такая парадная витрина, и вот как раз когда... архиереи из бывшего зарубежья приезжали приносить покаяние, в частности, из Прибалтики. перешедшие под Константинополь между войнами, вот они видели вот эти вот пышные соборные служения. Храм, забитый народом. А что касается посещений, тут разные картины. Вот, скажем, если там между 20-ми и концом 30-х храмы забиты, там в пасхальную ночь Евангелие могут на 10 языках читать священники в разных углах храма. Такое было ощущение. И потом уже редко, робко и осторожно. Ну, плюс к тому была еще и шестидневка, так называемая, которая нивелировала воскресенье, и люди просто не попадали в храм.
А когда, вот вы говорите, вот конец 20-х годов, храмы закрыты, да, а потом редко, робко и осторожно. А когда люди испугались окончательно?
Ну, я думаю, что это вот как раз вторая половина.
30-х.
Да, вторая половина 30-х годов.
То есть все-таки это уже большой террор и групповые дела, да?
Да.
И когда, то есть, и ты не понимаешь правил игры. Ты можешь жить как угодно, а за тобой все равно придут. Ну, то есть...
Ну, да, да. Потому что, ну, мы говорим, что, скажем, до конца... Процесс, наверное, все-таки начинается с самого конца 20-х, с года Великого Перелома, когда начинается этот погром, закрытие храмов. Ну, и затем вот уже все это... Ну, как и вообще в стране, вот как-то сама атмосфера, она так сгущается и становится очень тяжелой, потому что до конца НЭПа мало что менялось. Вот, судя по всем воспоминаниям, ну, да, там закрыты были монастыри, вот эта первая волна. Ну, и то в каком-то виде они, как приходские общины.
Ну, да, с одной стороны, это так, а с другой стороны, все-таки поражение в правах – это история 20-х годов.
Ну, поражение в правах, ведь очень много было групп населения. Такой маленький городок Кашин, если я не ошибаюсь, сейчас там было 30% лишенцев. Они были торговцы в основном какие-то мелкие, ну, такие вот вредные для советской власти обыватели черносотенного плана. И там вот они были лишены прав. Бывшие всякого рода были лишены прав. Вот, ну, знаменитые записки уцелевшего Голицына.
Ну, да. Да.
Там как раз очень хорошо показано, что и эти лишенцы, они объединялись, они жили, они общались еще в этот период. И один другого не боялись, хотя были случаи, когда...
Ясно, вот... ясно, конечно, что жизнь продолжалась. Но вот, тем не менее, вернемся к 40-м годам. Вот наступает 22 июня 41-го года. И что-то меняется сразу?
Ну, меняется что? Что заметили не сразу, а через какое-то время, очень сильно сбавила обороты антирелигиозная пропаганда. Такая разнузданная, очень грубая, очень тяжело эти издания даже с профессиональной точки зрения смотреть. Там, ну, такие запредельные какие-то кощунства, когда уже даже, кроме чувства омерзения, ничего это не вызывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», специальный четверговый музейный выпуск. В студии сегодня я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, председатель ученого совета музея, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории. И мы говорим о жизни церкви в 40-е годы на московском материале, как справедливо уточнил Алексей Константинович.
Мы говорим на московском материале, потому что, конечно, здесь есть своя специфика. Из прежних территорий, да, которые существовали в границах до периода 39-40 годов, конечно, это был город, где было больше всего действующих храмов. Больше 20-23 храма, некоторые были в совместном использовании, потому что власти все-таки соблюдали такое некое правило, что каждая конфессия должна иметь молитвенное здание. Возможно, они были заинтересованы, я имею в виду власти, в том, чтобы контролировать эту религиозную жизнь, поэтому закрываются приходы, уничтожаются храмы, все равно какой-то уголок где-то как-то, ну вот, например, на Преображенском кладбище храм Успенско-Никольский, наверное, правильнее будет его назвать, половину занимают выселенные из своей моленной большой и очень красивой старобрядцы Поморского согласия, которых там никогда не было, но советская власть дала ордер, они туда вселились, а половину храма занимает, видимо, небольшая обновленческая община. То есть совместное использование. То же самое на Рогожском кладбище. Там вообще как раз в 40-е годы складывается ситуация парадоксальная, что основной объем храма – это единоверцы. По традиции правый предел православные, обычные, храмов вокруг нет, они приходят туда и как-то тоже налаживают богослужение, но не по дониконовскому чину. В 60-е годы меняются местами, единоверцев очень мало, они переходят вот в этот предельчик, в честь иконы Божией Матери Троеручицы, а левый предел, Никольский, он... Если не ошибаюсь, да, левый предел, он имеет статус кафедрального собора одной из поповщинских конфессий, это вот так называемые новозыбковцы, народное прежнее название это беглопоповцы, ну а тогда древнеправославная церковь старообрядческая, там служат их архиереи, первые иерархи, все это в помещении одного и того же здания. Ну, это, конечно, уникальные такие случаи, ну а так вот, да, вот мы не берем то, что для нас давным-давно Москва, например, Коломенск, это не Москва, это ближнее Подмосковье, вот, слава богу, эта история там сейчас описана, как раз предвоенная, очень интересная, там вот весь клир пострадал, весь клир был арестован. Но здесь мы знаем имена
настоятелей. Это вот мы говорим о Казанском храме.
Да, Казанский храм, да, и он на какой-то момент был закрыт. И тут начинается война, храм передают, открывают.
Да, и вот начинается война. Мы остановили наш разговор об этом. И начинается война, и первое, что становится заметно, это прекращение, вы сказали, такой разнузданной антирелигиозной пропаганды.
Да, на самом деле и в армии тоже, уже, так сказать, как положено и по инерции, антирелигиозная пропаганда в политических беседах присутствовала, но события были таковы, что они, конечно, были несоизмеримы. Я думаю, что эти часы политруки использовали для других бесед. Но есть такие установки, есть документы, что вот надо вести эту пропаганду. Есть недоумение после 43-го года людей, так сказать, убежденных коммунистов, которые не понимают, что за заигрывание с церковью.
А я хорошо помню, у Пантелеева это описано, как вот как раз в 43-м году, после вот этой встречи Сталина с митрополитами, какой-то молодой боец на политзанятии поднимает руку и говорит, ну а как же так? А вот нам же всегда говорили, а мы же строим коммунизм, а коммунизм и религия – это вещи несовместимые. И ему, кто там, политрук должен отвечать, да, на такие вопросы?
Да.
Отвечает, вы, говорит, товарищ боец, мыслите, говорит, аполитично и неверно, потому что сейчас обстоятельства складываются так, что нам нужны из-за границы тушенка и грузовики, и нам советской власти не жалко, если бабушка с дедушкой какие-нибудь повенчаются в церкви. Вот нужно так понимать это дело.
Да, я напомню, это Пантелеев, эта книга «Верую»,
автобиографическая,
да, я верую. Да, посвященная как раз вот его отношению к вере, к церкви, к религии. Ну, а еще какая примета? Храмы перестают закрывать, потому что готовился, действительно, ряд церквей готовился к закрытию, и некоторые прям до обидного не дожили вот всю жизнь сознательную. Я видел руины, ну, а теперь, ну, полуруины такие, очень сильно обезображенный храм Бориса и Глеба. Святых Бориса и Глеба в Дегунино, там была фабрика в мое время, там какой-то склад, слава богу, он возрожденный, очень активный приход там. Апрель 41-го, ну вот совсем чуть-чуть, до этого вот продержались, но вот был закрыт.
Ну, это как вот сравнительно недавно мы говорили о Преображенском храме на Преображенской площади. Ну, чуть-чуть бы ему еще в июле 64-го года его разрушили, чуть-чуть бы он до осени продержался, и, может быть, все как-то иначе бы сложилось.
Ну, это такая, да, показательная казнь, конечно, была хрущевского времени. Единственный действующий храм, уничтоженный тогда в Москве, но это другой период. Наш период – это кафедра в начале войны, это метрополитен Сергий Воскресенский, который реально-то находится в Прибалтике, остается там в оккупации по тем или иным причинам, тоже загадочная фигура.
И загадочная смерть.
Да. Ну, нет, она теперь разгадана, убит он агентами Абвера.
Все-таки, да.
Теперь уже, так сказать, нет никаких сомнений в этом, они его убрали. Потом эта кафедра митрополита Николая Ярушевича, собственно, как считается, поэтому-то собор и был уничтожен. Это у него был статус все-таки соборного храма, да, кафедра архиерейская. Ну и вот на тот момент, конечно, это уже вторая половина 40-х, митрополит Николай с проповедями выступает. Он числится бывший киевский и галицкий митрополит, но не бывший, а не присутствующий на оккупированной территории. Он еле-еле вырвался оттуда. Вот, конечно, участь была бы его самой-самой плачевной. Добрался до Москвы и здесь очень активный был задействован в антифашистской пропаганде нашей советской. Он был членом комиссии по расследованию преступлений немецких захватчиков и их пособников на территории СССР.
Как меняется в этот период, вот в начале 40-х годов, именно до 43-го года, до встречи 4 сентября, как меняется положение церкви как официальной, что ли, структуры? Ведь оно меняется.
Оно меняется.
Помните вот эти телеграммы, да, поздравительные, которые появляются в газетах и так далее? Потому что не было такого, что бац, и вот, пожалуйста, встреча Сталина с митрополитом. Все-таки И я помню, это по мемуарам верующие люди, они угадывали какие-то вот знаки, газета «Правда», ну, и «Известия» им посылала.
Надо же,
да,
было бы уметь читать, конечно, да, потому что это телеграмма о сборе средств на оборону, на помощь. Там, на самом деле, там несколько пунктов. Это не только на вооружение, это на госпитали, на помощь раненым, на помощь сиротам.
Это 42-й год, по-моему, да?
Начинается все в 41-м, сразу же. Если митрополит Сергий, так сказать, дает такой вот, обращается с призывом осенью, то в Ленинграде с лета начинается уже стихийный сбор.
Митрополит Алексий,
да,
Симанский, будущий, да, патриарх Алексий.
Понятно, что и на местах собирают, но куда это девать, непонятно. Хочется, чтобы
как
это
были... Как вы считаете, а владыки это делали по какому-то согласованию, или это вот от избытка сердца глагола
неуста?
Ну,
я думаю, что это, ну, такой вот природный патриотизм, потому что, ну, очень многое меняется. Если мы, конечно, вот обратимся к такому очень ценному источнику, это письма будущего патриарха Алексея Симанского, ну, как в издании сказано, своему духовнику, действительно, был его авва, владыка Арсений Стадницкий, который в Москве на соборе, и Алексей, как младший, докладывает, что там в епархии,
но ощущение,
да, все погибло и все пропало. Вот человек с таким настроением, который вот стоит, ну, где-то на пороге уже апокалипсиса такого.
Всё. Но это
вот,
мы говорим о 17-18 год. Годах, да.
Да, да. Ну, здесь он уже, так сказать, человек много переживший. Я думаю, что, конечно, действует он по какому-то внутреннему побуждению. Во всяком случае, у нас нет никаких решительно данных, на которые мы могли бы опираться, чтобы утверждать обратное. Ни он, ни Сергий. Более того, Сергий обыгрывает свое известное послание 27-го года. Это не его послание, это его и синода при нем. Обращение о лояльности, известная декларация, так называемая.
О радостях.
Да, о радостях. Вот он и... Вот так у него же есть в его обращении 22 июня. О том, что церковь всегда была со своим народом, с ним она и радости делила, и скорби несла. Это явный парафраз, явный отсыл. Вот теперь-то вы понимаете, о чем я тогда говорил. Вот вы тогда, многие не подписались под этим, вернули, ушли в оппозицию, а сегодня как? Вот для него не стоит вопроса сегодня как, он не обращает внимания ни на кого. Конечно, потом все это надо согласовывать, но, тем не менее, я думаю, что диктовал он такой природный русский патриотизм.
Мы должны сейчас прерваться на одну минуту. Я напоминаю, что в студии «Светлого радио» сегодня я, Ксения Толоконникова, Алексей Константинович Светозарский, знакомый многим нашим радиослушателям, и мы говорим о жизни церкви в 40-е годы, преимущественно на московском материале.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Сегодня с вами я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, председатель ученого совета нашего музея, и мы говорим о жизни церкви в военную пору.
Да, мы говорим о том, что новое появляется. Но новое, конечно, это, как их называли в известных курирующих структурах, патриотические богослужения и речи патриотического содержания. Но нельзя было в отчете написать, что была молитва, первая молитва о победе Красной Армии, публичная, да, такая соборно совершенная, это вечер 26 июня 41 года, Елоховский собор. Затем вводится молитва, которую когда-то сочинил архиепископ, составил Августин Виноградский на нашествие Наполеона. С некоторыми понятными изменениями. Вот она читается, она публикуется в книге «Правда о религии в России».
Которая была издана в ноябре 1942 года. Под, кто был главным редактором? Митрополит Николай Ярушевич, да?
Да, да.
Там вот появляются первые такие сведения о зверствах фашистов, о разрушении ими храмов и так далее, да?
Более того, некоторые моменты попадают и в «Союз киножурнал». Это то, что идет по всей стране, то, что показывают в клубах, передвижки
перед,
показывают.
Да, да, и это обычно показывали перед демонстрацией художественных каких-то кинолент.
Да, ну, по тем временам трудно сказать, ну, наверное, но там самые актуальные события. Вот недавно я как раз за 42-й год, январский выпуск, просматривал, там говорится, вот там показаны убитые военнопленные в Верее в интерьере действующего храма. Этот, так сказать, эта фотография, кадр из этой хроники опубликован как раз в этой книге. Можайск, другие места, свидетельства современников, но там же и сообщение о мирной жизни, в том числе и о московской. Это Пасха 42-го года, знаковая, как бы сейчас сказали, конечно, когда вот люди, не боясь, Великую Субботу идут в храмы. И ночью получают разрешение ходить в период комендантского часа, передвигаться свободно по городу, потому что богослужение ночью.
Это было официально объявлено,
да,
что комендантский час отменили?
Утром в Великую Субботу, неожиданно. Вот фронт-то недалеко еще, в общем, сравнительно, да, и налет, возможно, воздушный, поэтому в избежании за плотными шторами, за светомаскировкой внутри храмов служится и за утреннее пасхальное, и пасхальная литургия ночная, все это было, крестный ход внутри храма.
И колокольного звона нет?
Насчет звона не знаю, не могу сказать, да и, собственно, и наборов-то колоколов не было. Это, кстати, интересный вопрос, в Елоховском был набор. Набор колоколов был, не знаю.
А потом почему-то как-то не акцентируют вообще обычно внимание на вот этой вот всей истории с колоколами.
Ну да, потому что колокола ведь изымались и из действующих церквей.
Да. И действующим храмам запрещали звонить, и это было гораздо позже, уже в хрущевскую пору.
Ну, да, по просьбе трудящихся обычно.
Как правило, да. Вот это, например, такая иезуитская совершенно история с Пюхтицким была монастырем, но тоже уже в 60-е годы, когда у них отобрали, у Пюхтицкого монастыря, гостиницу для паломников, находившуюся за оградой монастыря, разместили там больницу. А потом стали запрещать монастырю звонить под тем предлогом, что звон колокольный мешает больным выздоравливать.
Больным беспокойно.
Ну, да. Вот. Ну, вот. Вот. И Пасха 42-го года. То есть верующие, они считали все знаки правильно. Или им сказали, было какое-то объявление, дорогие верующие наши
сограждане,
можете в этом году праздновать Пасху.
Нет, но это советское время, мы же знаем, мы много об этом говорили во время наших встреч.
Так вот я и говорю,
это
знаки они считали.
Распоряжение коменданта военного города Москвы просто, что вот тогда-то и тогда-то разрешается хождение. Вот никогда не разрешается, а в эту ночь разрешается. Всем все было понятно. И ради чего, и почему, и люди пошли, многие, вот и вместо куличей были батоны белого хлеба, которые там они смогли достать, кто-то испек. Ну, есть тоже очень такие красноречивые свидетельства в виде кадров кинохроники, ну, поскольку снимали всегда больше, как это обычно бывает, чем монтировали, довольно пространные такие съемки, которые, слава богу, сохранились, это вот освещение куличей Пасах в Елоховском соборе. как раз Богоявленском, огромная очередь людей.
А вот интересно, освящение происходило все-таки по старинке уже после литургии пасхальной
суббота.
Или все-таки в Великую Субботу?
Видно, что это световой день, угу. что идет масса людей, и я думаю, что это все-таки вот такой же новый момент, который стал традицией.
То есть, видимо, это как раз момент перелома.
Да, момент перелома, потом Пасха еще и падает на юбилей битвы на Чудском озере. 700 лет. И это в послании отражено. А позади оборона города, где священнослужители, ну, делают то же, что и все, вот так сказать, уж не будем говорить, но они делают как должно, выполняя какие-то гражданские обязанности, выступая с починами. Священники возглавляют местное подразделение МПВО, это пункт противовоздушной обороны, да, которые там сбрасывают зажигалки с крыш.
Ну да, по-моему, я так понимаю, что
водоемы,
все жильцы
песок.
Должны были каким-то образом принимать в этом.
Ну, там были расчеты, кто мог, да, кто мог, от детей до там,
я как
женщин,
сразу
стариков.
Вспоминаю балладу о детстве,
да,
Высоцкого,
да,
и народ, да, зажигалки тушил.
Да. Вот, это все было, устраивались водоемы пожарные, и впервые мы видим, что священники, да, вот на этом пусть уровне таком, они возглавляли некие группы людей, им это
как
доверяли.
Как общественники.
Да, как общественники, вот, и это был один из мотивов вот награждения их медалями за оборону Москвы, это, в общем, высокая награда, скажем так, это мало было просто участвовать, не все бойцы такие медали получили, которые Москву защищали.
Но о возвращении священнослужителей и «бери выше иерархов» речь тогда еще не шла в это время, да? 41-42 год. Из мест не столь отдаленных.
Нет, нет, нет. Впервые Сергий, митрополит Сергий, ну и, естественно, единомысленный с ним митрополит Николай Алексей, подают список. И вот только один иерарх остается в живых, Николай Могилевский. Вот его возвращают реально из тюрьмы. Ну, и мы знаем, что, так сказать, временно отпущенным из ссылки
рядовой
был архиепископ Лука. Там было еще несколько священнослужителей, был протопресвитер Адаменко, бывший обновленец. Ну, рядовой состав после 43-го года, да, из заключения и из действующей армии возвращают. Ну, вот опять же мы здесь немножко вступаем на почву народного предания. Вот мне рассказывал один священник, в самом начале, наверное, в середине 80-х годов, служивший в Боровске. Он сейчас уже покойный. Вот ему старшие его сослужители рассказывали, как открыли в Боровске храм, один из храмов. Город разбросан, он до сих пор состоит из слобод.
Город очень интересный с конфессиональной точки зрения,
да,
в том,
да,
числе, да,
ну,
потому,
да,
что,
да,
он же от очень большой части старообрядческий.
Ну, не знаю, надо посчитать, но храм там всегда был. Когда не было храмов, община была, и старообрядцы собирались, но открывают храм православный в одной из слобод, и священника, который... Ну, живет как некое частное лицо, где-то он сидел, по-моему, ну, каким-то сторожем, столяром, не помню, где-то вот он подвязается.
Многие,
это обычные, да.
Счетоводы,
да,
кладовщики, вот это все такие профессии, которые, да, осваивались,
вот,
духовенством.
Вот его вызывают его в райком, или исполком, наверное, скорее исполком, райисполком. Только что город освобожден от немцев, это как раз результаты Московской битвы, его приглашают, но он, понятно, что может ждать-то любых сюрпризов, но человек подготовленный, вот этот чиновник, который его вызывал, он открывает сейф, вынимает оттуда поручи, петрохили, говорит, вот тебе ключи от такой-то церкви. Церковь пустая, там нет даже окон, там одни рамы, и вот он должен идти туда, и ему дают тот минимум, без которого он не может служить, и петрохили поручи. Он начинает служение, вот такая очень яркая картина, хотя нигде...
Это 42-й год, и это народное предание, это легенда.
Ну, это не совсем легенда, потому что легенда, это если бы рассказывали какие-то прихожанки-батюшки, а здесь все-таки из уст в уста. Священник слышал от своего старших собратьев.
И это до 43-го года.
До 43-го, да.
А что еще происходит до 43-го года, что достойно упоминания? Мне кажется, что имело бы еще смысл сказать о том, что церкви возвращено, я не знаю, как это правильно сформулировать, у нее же не было прав юридического лица.
Это ограниченные права юридического лица, открытие счета, это 42-й год.
42-й год.
Для сбора пожертвований все это освещается в газетах. Ну, так же, как и с 43-го года, но все вот такие масштабные события в жизни церкви, они освещаются.
А кто организовывает эвакуацию митрополита Сергия и сотрудников НКВД. Патриархии? Как это вообще все происходит? Какое-то им предписание дается? Кто имеет о них попечение?
Ну, мы знаем об этом.
И зачем, собственно говоря, властям это делать?
Ну, выезжали наркоматы. Да, то есть министерства выезжали, оставались какие-то рабочие группы.
У меня как-то двоится, понимаете, вот это впечатление. То есть, с одной стороны, церковь существует как бы за скобками в это время, да, ее как бы нет. На нее как бы никто не глядит. И она существует постольку, поскольку на нее никто не глядит. И вдруг кому-то приходит в голову позаботиться о вывозе этой вот конторы. Куда ее? В Ульяновск вывезли?
Собирались в Оренбург. Вот вызывают, вернее, оповещают глав всех конфессий. Это и баптисты, или как они назывались, там, евангельские христиане, трудно сказать, хотя вот сейчас они тоже этой историей своей занимаются. А это иеринарх, старообрядческий архиепископ, ну, и это Сергий и целый сон людей, которые сопровождают его и едут с ним.
Введенских,
Александр и Виталий. Ну, я думаю, это такая мера, связанная как раз... Не то, что с ожидавшейся или как-то кто-то собирался это делать, нет, на случай взятия города. Чтобы никаких людей нельзя было там принудить, заставить, использовать. Опять же, вот про непроверенную...
То есть это делали так же, как жгли документы?
Ну да, надо изъять, но тем не менее кто-то должен управлять. Вот обновленцы спешно ставят епископа Сергия Варина, который управляет делами московской епархии. Ну, а московская патриархия – это... архиепископ Волоколамский Алексей Палицын, который много сидел, отбывал ссылки, и вот в 42-м году он уже был назначен в Куйбышев, во вторую столицу, скажем так, военную столицу Советского Союза, а до этого он был старшим, старшее духовное лицо, которое координировало, и более того, он имел инструкции, как общаться с оккупационными властями, если немцы все-таки Москву возьмут. Как он должен себя вести, не роняя достоинства. Все это было согласовано, естественно, с определенными органами. Но, к счастью, не понадобилось. Вот Москва выстояла, немец в Москву не вошел. И он, вот, ну, как бы выполнив свои функции, он его переводит в Куйбышев.
И вот наступает 43-й год. Митрополит Сергий все еще находится в Ульяновске, да, в эвакуации.
Да.
И оттуда его... митрополита Алексия из Ленинграда, с которым тогда хотя бы уже отчасти было налажено сообщение, да, вызывают в Москву. А митрополит Николай Ярушевич все это время находился в Москве или нет?
Ну, он был за старшего. Нет, периодически он бывал в Ульяновске. Тот же митрополит Алексий, когда появилась возможность, и был в Ульяновске, и некоторое время жил там, там же проходили совещания архиерейские, там очень была активная жизнь, очень активная. Вот не то, что вот прям раз до 4-5 сентября ничего не было, потом вдруг все стало. Нет, разрешали, более того, была показательная хиротония в Куйбышеве. Это католическое Рождество 41-го
Куйбышев
года.
Куйбышев – это Самара.
Да, это вот посольство же тоже выехали, дипкорпус там. Ну и вот делают хиротонию такую, устраивают, чтобы показать, что вот лишний раз подчеркнуть, что церковь свободна, не подвергается преследованиям. Ну и шла уже такая непоказушная работа в Ульяновске. А митрополит Николай держал все нити, видимо, по контакту с властями. Встреча тщательно готовилась, у Сталина был план. Это не какой-то спонтанный, естественно, разговор.
Для митрополита Сергия, проще говоря, это не явилось неожиданностью.
Нет. Ждали и ждали напряженно, потому что, ну, известно, что Карпов, да, глава нового государственного органа, как сказал ему Сталин, который должен... координировать церковно-государственные отношения, он звонил как представитель Совнаркома и говорил, когда вам удобно, либо сегодня в ближайшие 1,5-2 часа, либо в воскресенье завтра, либо на недельке, ну там какой на недельке, конечно, сразу все митрополиты были вместе, и они вот приехали на эту встречу.
И вот мы говорим сейчас о Карпове, да, который, так сказать, курировал организацию этой встречи со стороны властей, но при этом соответствующего органа еще не существовало, а его существование, точнее говоря, не было объявлено.
Ну, об этом Сталин объявил ближайшим людям. Да, Молотов, Берия был в курсе, а Карпов был вызван, и заполнял анкету. Русский ли он? Один из вопросов был важнейших. Откуда осведомлен о церковных
делах? А был ли там вопрос, крещен ли он?
Ну, подразумевалось, потому что был вопрос, откуда он осведомлен о церковных делах. Вот, а Карпов занимался как раз репрессиями в годы Большого террора, и в свое время ему это припомнили. Отделался он выговором, когда разбирались, ну, так называемые перегибы уже после смерти Сталина. Ему дали понять, не то, что дали понять, а просто ясно объяснили, что будет такой орган, что он будет его возглавлять. В целом были очерчены, да, вот какие-то функции, его права и обязанности, соответственно. То есть он-то уже все знал. А уже о том, что этот орган создан, официально сообщают на самой встрече, хотя официальный...
Который продолжается сколько?
Ну, там почти часа два они беседовали, если я не ошибаюсь сейчас, потому что есть протокол. То есть это все, так сказать, зафиксировано во времени. А предлог для встречи – это узнать о нуждах православного духовенства. Так. Вот в чем вы нуждаетесь, с этого начинается разговор.
А на самом деле?
На самом деле... оповестить о том, что создан новый орган, что положение церкви меняется, ну и выслушать просьбы и нужды, которые нужны самому государству. Да? Выясняется вопрос о кадрах, вопрос об учебных заведениях, болезненный вопрос такой непростой об освобождении арестованных.
Но с этой точки зрения, с точки освобождения арестованных, вот мы сейчас с вами об этом говорили, практически митрополитам ничего не удалось сделать, да?
Мы можем сегодня так говорить, что ничего не получилось, но они подали список, они отвечали за этих людей, они просили, и, в общем, сделали это на первой же встрече.
То есть они сделали все, что от них зависело.
Они же не знали.
В данной ситуации, да.
Они полагали, что митрополит Петр, местоблеститель, умер в 36-м году и не знали, что его расстреляли в 37-м. Люди исчезали, и все, без права переписки.
Да, 10 лет без права переписки.
И никто и ничего, то есть секретность была уже настолько... такой вот непроницаемый абсолютно, что им просто не знали о судьбе. Они думали, что они еще живы.
Понятно. То есть в том списке, который они подали, много уже было...
99%.
Понятно. Людей, которые уже к тому времени пребывали в лучшем мире. Ну, а вопрос церковной печати тоже ведь стоял, да, на этой встрече?
Конечно, периодический орган, да.
То есть с какого времени по какое вообще ничего не выходило? Был такой же период,
с 35-го.
Да? С 35-го года. Журнал Московской Патриархии и православный календарь вообще не выходил.
Нет, не выходил. Не выходил, и все распоряжения митрополит Сергий, как даже это послание свое 22 июня, печатает на машинке сам. А машинка на учете.
А потом это как-то можно было размножить каким-то это способом?
Ну, конечно.
Способом...
Ну, что-то он под копирку разослал, там перепечатал. Конечно, доходил. Ну,
то есть это был такой сам себе издат еще. Не
да.
сам издат, но сам себе
сам
издат.
Сам себе издат, да. И причем такой довольно рискованный. Да, потому что это официальный документ на множительной технике размноженный. Три экземпляра уже тираж, но четвертый он слепой. И опять же стоял вопрос, а кому рассылать? Потому что никаких структур нет. Нет никаких структур, нет никаких епархий, епархиальных управлений. Все это, не только журнал
да,
не выходит.
Вот мы
все
говорим,
это уничтожают.
Вот,
да.
Вот, значит, послание митрополита Сергия, воззвание митрополита Сергия. Мы говорим о нем так, как будто оно всколыхнуло всю русскую церковь. А каким образом оно поступило в отдаленные уголки нашей социалистической родины?
Ну, по приходам рассылал он, кому знал, какие-то были архиереи настоящие.
А потом дальше.
Конечно, это не прям не в один день, по радио это не передавали.
Ну, то есть мы можем все-таки говорить, что многие храмы русской церкви это послание обошло, и люди знали его, да?
Да.
Так или иначе. Потому что вот это интересно. Некоторые проповеди иерархов, в том числе там 40-х, 50-х годов, у нас есть в музее переписанные. Видно, что люди переписывали друг у друга, может быть, там кто-то один записал на слух, а потом пошла вот эта перепись. Писать пошла губерния. А вот этого послания нету ни в каком виде. Ни в переписанном, ни в перепечатанном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас музейный четверг на Светлом радио, и в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский. Мы говорим о войне, о Великой Отечественной, о жизни церкви в годы войны, потому что как раз именно в эти годы происходит такой вот определенный перелом. Мы как раз сейчас подошли к 43-му году и к достигнутым договоренностям. Интересно, кстати, в ходе вот этой вот встречи генералиссимуса с уцелевшими митрополитами. Интересно, что тогда, насколько я помню, Алексей Константинович, поправьте меня, если я не права, было принято решение и об издании сборника «Богословские труды», о том, что этот сборник будет издаваться, но дело затянулось там вплоть до конца 50-х годов.
Ну, если не 60-й. Но, вы знаете, это очень хороший пример того, что то, что обещали, все делали. Все выполняли. То есть государство даже в хрущевское время...
Вот эта инерция, она все равно
все подписано. Да. Подписано, железно. То есть мог там местный начальник препятствовать открытию храма, там просто из упрямства. На него можно было пожаловаться в совет по делам Русской Православной Церкви. Совет высчитывал, какой там храм ближайший, удобно ли туда трудящимся ходить. Да, но тоже лишнего не откроют, но если что, можно было добиться. Да? То, что наверху подписано, перед все. Троицкий собор, вот мой любимый пример, Александр Невский лавр, да. Огромный храм.
В 57-м году?
57-й год, накануне хрущевского гонения.
В 55-м году издан первый молитвослов советский, квадратный зеленый молитвослов. Да. Наши посетители музейные, когда его берут в руки, а у нас несколько экземпляров, и один из них, как ни странно, не очень ветхий. Они восхищаются его качеством, составом. Да. Широкими полями, удобством для чтения, говорят, вот бы сейчас сделать репринт.
Был. Репринт да. был. Они, надо нам объяснять как раз в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси. Маленький, компактный, бумаги меньше идет, большим тиражом можно напечатать. У меня есть такой молитвослов, вот, может быть, надо передать в экспозицию, но он уже очень зачитанный, потому что я скажу, что качество не то уже было в конце 80-х, чем в середине 50-х, но состав тот же самый.
Ну да, и в 56-м году...
Очень удобный.
Очень, очень удобный, правда. И в 56-м году издается Священное Писание, первое в Советском Союзе, да, первое издание, и эти договоренности, да. что любопытно, были достигнуты еще в 43-м году.
Есть неосуществленные проекты, причем один по вине Московской Патриархии. Невозможность использовать типографское оборудование, которое передано было государством для церкви. Это факт. Оно ржавело в каких-то ящиках, на каких-то дворах, и от него отказались. Не знаю, почему, не было сил, возможности налаживать производство, может быть, был страх, как не знаю. Но это было возвращено назад. Это, конечно, не лучший момент, не самый выгодный. Ну, не хотите, так вообще не дадим, да? Ну, и не дали.
Ну, и потом это все же просто все церковное печаталось, насколько я помню, в типографии имени Жданова.
Да, первое образцовое, лучшее, ну, и недешевое. Ну, при этом... Невозможно было печатать тексты на славянском шрифте. Их не было в первой образцовой типографии. Были там, ну, разного рода, но это уже более поздние времена, как-то там какие-то вот эти вклеечки там цветные, перефотографированные странички это было. А так нет. У нас же вышли вот эти зеленые так называемые минеи гражданским шрифтом. Поэтому, конечно, где пользовались старыми. Это вот один момент. И второй момент – это фантастический.
А я, слушайте, я даже об этом не думала.
Нет, не было, не было. Молитвослово все гражданским. Писание, естественно, оно на русском языке, чего ради.
То есть именно поэтому, просто по отсутствию
да,
шрифтов.
Не было. Все рассыпали, когда громили, упраздняли, как казалось, на века. Книги жили. Долго жили на клиросе, где-то еще и сейчас живут старые, в незакрывавшихся храмах особенно, с правками именей, часословы, там много чего приходится править благочестивейшего, самодержавнейшего, всех членов его семейства, вот, и, так сказать, конечно, это тоже уже такие памятники. Да, а так вот новые имени, они были такие. И второй момент, это не такой проект... который еще плотью не оброс, но он был озвучен. Строительство в Москве здания Патриархии Нового, Духовной Академии и типографии. Единый комплекс, да. Единый комплекс к будущему Вселенскому собору. Это вот был проект, который предполагалось сделать очень масштабным, но получился он
гораздо
меньше.
Я думаю, что о Вселенском соборе мы поговорим уже в следующий раз, потому что это тоже такая тема.
Да, только не пугайте наших слушателей, он не состоялся, как Вселенский, так что...
Нет, конечно. Конечно, мы обо всем об этом скажем. А сейчас вот хотела я спросить у вас, Алексей Константинович, а когда вышел первый номер журнала Московской Патриархии? Мне интересно, это просто как вот музейщику, за каким номером охотиться?
Тут же первый номер помечен сентябрем 1943 года. Но это не значит, что вышел он в сентябре. ЖМП, он всегда так с запозданицем, особенно в 70-е годы.
С почтенным запозданицем.
Да, это была притча во языцах. Но тогда он вышел сразу с тем, чтобы можно было осветить решение Архиерейского собора об избрании Сергия патриархом и его интернизация. Там есть и фотографии есть. Вот. Ну и дальше вот он так довольно регулярно выходил.
Которая произошла когда? Давайте тоже напомним.
12 сентября.
12 сентября.
8-го 40... собор. То есть, смотрите, встреча фактически ночь 4 на 5. 8-го собор.
То есть, для внешнего наблюдателя все это происходит
сказка
абсолютно
такая.
Стремительно.
Да,
да? То есть,
да.
Вот какой-то сказочный этот занавес открылся, освещенная сцена, и тут на ней такое, да?
Ну, вот люди не понимают. Вот воспоминания недавно одна актриса пишет. Далекий, видимо, от церкви человек, но еще живущий такими прежними, видимо, из детства представлениями, она возмущена, как можно, что это за люди какие-то, комсомольцы ряженые, что это такое происходит, она не понимает, что вот это возможно в советской реалии, как им не стыдно вообще во все это играть.
И это все происходит в Воскресенском соборе, в Сокольниках.
Нет. Собор заседает, это опять же новый пункт церковной Москвы, чистый переулок. Дом 5, городская
бывшая
усадьба.
Резиденция...
Бывшая резиденция германского посла. Не посольство, а его резиденция. И собор происходит там. Происходит там. А вот уже интронизация в Елоховском соборе. Воскресенский собор – это 45-й год.
45-й год.
Да.
И собор, Воскресенский, храм. Да, храм. А Воскресенский храм в это время еще в 43-м году, он принадлежит обновленцам.
Обновленцам, да.
Или нет?
Потому что принадлежит,
вот это,
принадлежит.
Это тоже да. Очень важная примета времени.
Да,
постепенное
да.
Возвращение обновленческих храмов.
Ну, даже храмов. Практически, я бы сказал, как по сигналу. Это 44-й год.
Как по сигналу, да, я тут сразу вспоминаю собор 46-го года, который тоже как-то единодушно упразднил униатство,
ну,
как
там,
явление.
Там
да.
Сложнее, конечно, вопрос, но имел место быть. Нет, они переходили, не все понимали даже, что государство им отказало в поддержке, не все знали, что наверху принято решение их сворачивать, потому что вот тот же Гермоген Кожин, активный обновленец, впоследствии ректор нашей академии, он запрашивал кураторов местных, как вот быть, какова политика государства, с кем
партии.
Ему, да, и он готов был оставаться обновленцем.
И колебаться вместе с
да.
Линией.
Ну да, но пришлось вот...
Ну что ж, да, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Тут, мне кажется, уместно, да, такое было бы выражение. А как, вот мы сейчас в каких-то высших сферах витаем, да, там, где принимались решения, а как... Люди отнеслись к тому, что происходит, к тому, что вот собор, ну, какой-никакой, но все-таки собор, избран патриарх. Как это было, отразилось в общественном сознании?
Не, ну, а как какой-никакой? Объявили, что собор. Кто там уже на этом как раз уровне приходском? Нет, собрались архиереи, выбрали. Да, это сомнения вызывали по ту сторону линии фронта. Это вызывало критику бешеную совершенно в среде коллаборационистского духовенства, коллаборационистски настроенного. Это была кампания по дискредитации. И наши непонимающие, я их называю, непоминающие, не случайная оговорка, которые оказались в стороне от общего патриотического движения? Вот мы говорим, искренне, Сергий, не искренне, а и вообще никак.
Нет, подождите, а как раз же в это время, в это время священники начинают выходить на открытое служение, в том числе и непоминающие.
45-й год, обращение епископа Афанасия Сахарова, собор состоялся, собор канонический.
Уже, уже речь это о соборе 55-го года.
Это Алексей,
да,
43-й они не приняли, видимо, фигура Сергия была настолько для них неприемлема. Так бывает в церковной истории. Но вот, скажем, те же иосифляне, легально действующие в Ленинграде, они, принося покаяние, не только обновленцы каются, григориане те же, и уж совсем такие, казалось бы, экзотические иосифляне, для которых все же оставлен приход, их много в Ленинграде достаточно, они в своем покаянном заявлении пишут о том, что вот да, мы были в шорах, и мы остались в стороне от патриотического служения. Это факт.
Ну, а верующий народ как к этому относится?
Ну, я думаю, что для многих просто, ну, у нас, во-первых, мало свидетельств, к сожалению. Вот мы упустили эту эпоху.
Я просто думаю,
эпоху,
может, да. Может быть, с вами кто-то делился этими воспоминаниями, как
ну,
это
есть
все было?
Же там воспоминания, как там же всегда держали руку на пульсе. Это очень интересные сводки, донесения о настроениях. И даже конкретных людей называли, кто как высказывался, допустим, объявили народное ополчение, да, вот там бухгалтер Сфасман говорит, беда совсем, плохо, там, а сотрудница, работница хлебобулочного завода, хлебопекарни, говорит, да вы что, да сейчас весь народ поднимется, и все это стекается, это опубликовано. Это опубликовано, издание есть, посвященное вот этим. Так и здесь тоже некоторые боялись, что сейчас машины подгонят к храму Воскресения в Сокольниках, и все уедут куда-то. Ну, у людей после таких...
Ну, слушайте, такой анамнез.
Да, и тем более, что как вот тоже человек жил-жил, ходил в храм, говорит, а вот ты будешь делегатом собора. Выезжаешь там с архиереем в Москву, есть же списки. Людей. И если в Москве это самая большая делегация, и мы об этом поговорим при нашей следующей встрече, потому
да,
что очень важная
потому
тема.
Что, увы, да, уже пора прощаться. Я очень рада тому, что состоялся наш первый разговор о 40-х годах в жизни церкви. Сегодня в студии с вами, слушатели наши дорогие, была я, Ксения Толоконникова, директор музея и исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, председатель ученого совета музея, профессор Московской духовной академии и заведующий кафедрой церковной истории. Алексей Константинович, спасибо, до следующего раза.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».